каждом человеке есть религиозное чувство, но у атеистов оно подавлено, засыпано разным мусором, точно искра пеплом. Но сдуйте пепел, и искра обнаружится. Подуйте на нее, и она может превратиться в яркий пламень. Беседа Демьяна Лукича оказалась для Матюнина именно таким дуновением. Она обнаружила в нем засыпанную, тлеющую искру религиозности. И чем дальше развивалась беседа, тем чаще воспламенялась эта искра, тем теплее она согревала душу Матюнина. Он чувствовал эту теплоту и был поэтому совершенно спокоен. На последний вопрос своего собеседника он уже ответил не колеблясь, как раньше отвечал ему на подобные же вопросы, а уверенно, твердо. План всего мироздания и все законы, управляющие Вселенной, и все явления природы весьма разумны. Этого никто не станет отрицать. Кто же решится сказать, что, например, клеточки организмов созидаются неразумно, или что данным план бестолковый, глупый? Весь ученый мир приходит в восхищение и в изумление от сложности чудесной постройки клеточки. Матюнин мог бы на этом разъяснении остановиться. Оно давало вполне ясный и определенный ответ на вопрос Демьяна Лукича. Тот уже и рот открыл, чтобы поставить новый вопрос, доводящий до последней точки, до конечного вывода, что разумные законы и разумные планы могли быть даны только разумным существом, а не слепой или бессознательной силой. Но Матюнин, к удивлению Демьяна Лукича, не остановился, а продолжал. Но еще удивительнее создание живого организма. Клеточки в нем так распределяются, что одни из них идут, например, в создание человеческого тела, на образование костей. Тут должен быть твердый материал. Другие – на создание мозга, чрезвычайно остроумного и крайне запутанного аппарата. Третьи – на устройство сердца. Четвертые – на образование крови и так далее. И строитель организма никогда не ошибется. Он твердо знает, что и как нужно делать. Сердце он не сделает твердым, как кость. И костей не построит такими мягкими, как тело. У него все строится по точному плану, по твердо установленному распределению материала. Бывают, конечно, и уродливые организмы, но это вина не строителя его, а посторонних причин. Однако с разными препятствиями этот строитель ведет сильную борьбу и твердо прокладывает свою линию. Посмотрите, например, на криво выросшие деревья. Мешало им расти правильно какое-нибудь препятствие, колода какая-нибудь, соседнее дерево, сильные ветры, упавшие на молодые побеги предметы и тому подобное. Строитель дерева не остановится перед этими преградами, не прекратит свою постройку. Он заставит выращиваемое дерево изогнуться, искривиться, как-нибудь обойти, обогнуть встретившиеся препятствия, но идти все дальше, расти все больше. И только когда план будет доведен до конца, строитель оставит дальнейшую постройку. До облаков он не потянет дерево. У него нет для этого плана. И человека он создает не выше леса стоячего, не толще слона ходячего. Строитель организма ограничен в своей работе. Он может делать только по данному ему плану, по предписанным ему законам. Сам он не творец, а только исполнитель чужой воли, чужих предписаний. «Чьи ж предписания он исполняет?» – почти вскричал Демьян Лукич. Он с изумлением слушал Матюнина и все вглядывался в него. Не подменил ли его кто? Раза два он даже протер свои глаза. С удивлением и со сдержанным дыханием слушала его и публика. И ей казалось, что Матюнин стал точно другим. А он все продолжал свои разъяснения, точно увлеченный каким-то невидимым потоком. Новый вопрос Демьяна Лукича не мог его остановить. «Вот вы давеча спрашивали, зачем эта зародыш цыпленка заготовляет еще в скорлупе и крылышки, и ножки, и головку, и клюв, и все прочее? Кто ему сказал, что все это ему пригодится? Откуда зародыш знает, что он вылупится из яйца и что ему понадобятся эти члены? Как в каждом организме, так и у яиц есть свой строитель, который все это делает по заранее данному ему плану. Он так твердо за него держится, что, как бы вы на него ни влияли, не собьете его с указанной ему дороги. Он скорее прекратит свою работу, совсем уйдет с нее, но не подчинится вашим требованиям. Попробуйте яйца утки положить под курицу. Все равно выйдут утята, а не цыплята. Из яйца ласточки непременно выйдет ласточка, а не воробей. А из воробьиного яйца выйдет непременно воробей, а не другая какая-нибудь птичка. Хотя для всех птиц требуется один и тот же материал. И яйца одних птиц очень похожи на яйца других птиц. Но строитель их никогда не ошибется в данных ему планах. Как бы вы ни старались сбить его с этих планов, если бы даже весь ученый мир всевозможными способами старался заставить строителя яйца, например, вороны, вывести курицу или коршуна, никакого успеха от этих стараний не было бы. Строитель яйца подчиняется не человеку, а высшей силе, давшей ему определенные законы и точно установленный план. Только в том случае, если в этом плане заложена возможность разнообразия, оно может произойти при изменении, например, климатических условий или почвы. А если в плане не дана эта возможность, то и влияние климата, почвы ничего не могут сделать. Дуб, например, или кедр на одной почве могут быть роскошными, многоплодными деревьями, а на другой – тощими, худосочными, какими-нибудь замухрышками бесплодными. Но все же это будет дуб и кедр. Никакими усилиями, никакими условиями природы, ни климатом, ни почвой, ничем вы не заставите дуб, чтобы он вместо желудей давал яблоки или апельсины. А кедр плодил бы не орехи, а какие-нибудь ягоды. Данных природе законов и предписаний никто не может изменить. С каким-то упоением воскликнул Матюнин. «Кто же дал ей эти законы?» Снова попробовал было Демьян Лукич остановить Матюнина. Но тот не остановился, а продолжал еще с большим увлечением. Точно он на самом деле попал в какое-то сильное и непреодолимое течение. «Есть свои строители и у семян», – ораторствовал Матюнин. «Они спокойно в них пребывают, точно предавшись спячке. Но стоит только посадить семена в соответствующую почву, как начинается в них планомерная, очень разумная и целесообразная работа их строителей. Ни один из них не даст промаху в данной ему задаче. Строитель, например, репы, не собьется на горох или фасоль, но непременно репу выведет. Может быть, тощую, плохую. Это зависит от почвы, то есть от строительного материала. Но все же репу. А строитель подсолнуха непременно вырастет подсолнух, а не капусту или что-нибудь другое. Строители растений, овощей, плодов ведут упорную борьбу со всевозможными препятствиями, нарушающими правильность их работы, и всеми силами стараются наладить нарушенный ход работы. Например, картофельное растение. Оно состоит из двух этажей. Сверху земли растет ботва, а внизу, в земле, клубни, которые, собственно, и называем картофелем. Если вы срежете ботву и этим нарушите план строителя картофельного растения, он немедленно примется опять выгонять ботву из нижнего этажа, то есть из клубней. Если вы клубни заберете, он начнет производить их из ботвы. Строитель не хочет примириться с вашими нарушениями и упорно продолжает свою работу. Строитель картофеля строго охраняет свои плоды даже тогда, когда они уже сорваны. Картофельный клубень, картошка, покрыт особой шелухой, которую образно называют мундиром. Попробуйте срезать часть картофелины. Через 2-3 дня вы увидите, что сорванная часть затянулась тонкой пленкой, шелухой. Строитель точно портной, шьет одежду своему детищу, закрывает оголенную часть тела. Какими-то непостижимыми для нас способами он умеет из самой картофелины достать нужный ему материал и сшить из него заплату. Работает он как разумное существо, понимающее, что нужно делать в том или ином случае. «Чудо! Да и только!» — вполголоса произнес Демьян Лукич. «И таких чудес разлито по всему необъятному миру многое множество. Всюду они есть. И в мире растений, и в мире животных, и в мире насекомых, и в неодушевленной природе. Весь мир – сплошное чудо!» Демьян Лукич до того был озадачен речью Матюнина, что своим ушам не верил. «Безбожник ли Матюнин сие говорит? Ведь это же речь верующего человека, восторженно преклоняющегося перед разумностью и чудесностью созданного Богом мира. «Все премудростью сотворил ты!» – шептали уста Демьяна Лукича. Он даже не сразу нашелся, о чем дальше спрашивать Матюнина. В большом недоумении была и публика. С напряженным вниманием она слушала Матюнина и ясно видела, что это уже другой Матюнин, а не тот, который читал доклад на тему «Откуда произошла вера в Бога?» и доказывал, что ее выдумали темные дикари. Новый, преображенный Матюнин говорит совсем другое. Он так ясно, так разумно, так убедительно доказывает, что весь мир всей своей разумностью, всей своей непостижимой чудесностью свидетельствует, что Бога никто не выдумал, а существует Он вечно, что Он – источник разума и чудес. Он – начало жизни. Весь мир Ему повинуется. Весь мир исполняет Его предписания. Что же случилось такое с Матюниным? Видно, и он преклонился перед Господом Богом. Публика в каком-то оцепенении ждала, что дальше будет. Один безбожник, Альтшулер, куда-то сбежал со своими угрозами, а другой, Матюнин, по-видимому, отрекся от своего безбожия. Матюнин действительно стал уже иным. Он ясно осознавал всю безнадежность безбожия, всю его ужасающую нелепость и безумие. Первый и неумолимый враг безбожия есть разум. Подобно солнцу, уничтожающему своим ярким светом мрак и темноту, разум рассеивает безбожие, как туман. Разумный человек не может быть безбожником. Второй враг безбожия – природа. Всеми своими законами, всей своей разумностью и чудесностью она не спровергает безбожие, как чуждый и противный ей хаос, как бессмыслие и безобразие. Безбожие – то ничто, то пустота, то отрицание всего разумного, закономерного, целесообразного, всего природного, естественного, отрицание самого бытия. Матюнин удивлялся самому себе. Как он, человек разумный, мог быть безбожником? Безбожие – это слепота. И он именно в слепоте был. Теперь же она прошла, и он стал верующим человеком. На новый вопрос Демьяна Лукича, кто же именно создал столь удивительно разумный мир со всеми его несказанными чудесами, дивными законами, непостижимыми тайнами, Матюнин уже без всякого колебания ответил: «Разумный мир создан великим всемогущим разумом. Разумное может быть и должно происходить только от разумного», — пояснил он. «Это так же очевидно, как то, что светлое происходит от светлого, а темное — от темного». «Стало быть, Бог есть!» — радостно воскликнул Демьян Лукич. «Да, есть», — как-то тихо, точно конфузясь или каясь в совершенном поступке, произнес Матюнин. Демьян Лукич был охвачен такой радостью, что даже запел молитву Царю Небесному. Ее сей же час подхватили передние ряды публики, и, наконец, запела вся публика, поднявшись со своих мест. Сотни голосов звучно лились из верующих сердец и сливались в один мощный поток. Все были радостными, счастливыми, торжествующими победу над безбожием. Но торжество это было нарушено появлением Альтшулера с вооруженным отрядом. Со злобным лицом он кричал солдатам: «Стреляйте!» Те взяли ружья на прицел, но не выстрелили. Хотя сии русские воины были полными рабами советской власти, и распоряжение иноплеменника было для них непреложным законом, нарушение которого карается расстрелом, тем не менее они не решились убивать своих братьев и отцов, возносящих молитвы к Богу. Собрание все же было разогнано. Публика, напуганная появлением вооруженной силы, немедленно покинула школьное помещение. Вместе с ней вышел и Демьян Лукич. Опасаясь расправы, жители деревни Покровской скрыли его от розысков Альтшулера. Матюнин же, как потом дошли слухи до них, был убит Альтшулером по дороге из деревни Покровской в город, как изменник безбожию. Долго и часто вспоминали покровчане беседу Демьяна Лукича, удивляясь его мудрости и знаниям. Всюду-то он видит премудрость Божию. А мы вот, слепые люди, не видим. Под самым нашим носом творятся чудеса, а мы даже не замечаем их. Правду о нас Евангелие говорит. Огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и не уразумеют сердцем. Ни о пчелах мы ничего не думали, ни о птицах, да даже на свои собственные глаза не обращали внимания. Никто из нас не догадывался, что во всяком творении есть свидетельство о Боге. Даже козявочка, даже ничтожная былиночка носит на себе печать Божию. Удивлялись покровчане и познаниям Матюнина. Зато он и уверовал в Бога, что много знал, отзывались они о нем. Они искренне сожалели о его смерти. Многие из них молились о нем Богу и кончину его считали мученической. Все товарищи-коммунисты после описанной беседы сбросили с себя безбожие как нечисть какую. Вообще, безбожие в деревне Покровской сгинуло после этого. О нем иногда только вспоминали как о какой-то язве моровой.